Ветер в окно.
Здравствуйте, дорогие друзья! В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим городским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений и авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Онегин.
Онегин. Онегин.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Онегин». Программа о музыке и музыкантах. И мы ее ведущие.
Ирина Гаудасинская, продюсер, режиссер и, конечно же, президент благотворительного фонда Ирины Петровны Богачевой «Арт Петербург».
И вице-президент благотворительного фонда Ирины Богачевой «Арт Петербург», продюсер, оперная певица Инна Барышникова. В гостях у нас сегодня, по доброй традиции, мы в студии сидим не одни, а к нам приходят прекрасные, добрые друзья. И сегодня у нас главный хормейстер «Мюзика Этерна» Виталий Полонский. Иветта Симонян и Юлия Вакула, артисты Академии имени Антона Рубинштейна. Здравствуйте, наши дорогие гости. Как я понимаю, вы у нас все представители большой, я надеюсь, дружной семьи «Мюзика Этерна».
Добрый день всем слушателям. Здравствуйте, ведущие. Нам очень приятно находиться в вашей компании, и понимая, что вы те люди, которые не понаслышке знают академическое искусство, я думаю, что сегодня состоится замечательная встреча и хороший разговор. Да, действительно, мы представители одной большой семьи «Музыка Этерна», в которой есть очень-очень много разных творческих подразделений. «Музыка Этерна» начиналась с оркестра и хора. На сегодняшний день у нас есть балетная труппа «Музыка Этерна Дэнс». Также у нас есть еще один хоровой коллектив, который базируется на Кипре, «Музыка Этерна Бизантия». У нас огромная команда, которая занимается образовательными проектами. И с этого года, с этого сезона, 2025 года, появилось новое подразделение «Академия молодых певцов», в которую на сегодняшний день входят 5 певиц, 4 сопрано и 1 меццо-сопрано. И вот сегодня я очень счастлив, что вместе со мной, человеком, который регулярно представляет «Музыка Этерна», сегодня находятся эти молодые певицы Юля и Иветта, которыми мы гордимся, уже начали гордиться и следим за их успехами. И надеюсь, они сегодня смогут рассказать о себе, о том, что такое Академия. Попытаемся приоткрыть немножечко эту завесу.
Ну, девушки, тогда передаю, так сказать, бразды рассказывания вам. Пожалуйста, Юлия, это я раскрою нашим слушателям некоторые тайны. Потому что обычно, когда мы говорим про артистов Академии, это, ну, представляются некие совсем вот юные, зеленые, ничего не знающие. А в данном случае, безусловно, передо мной сидят красивые юные девушки, но достигшие некоторых высот. И расскажите, звание академиста, как так получилось? Что оно для вас означает?
Мы очень рады, что мы сегодня здесь вместе с вами. И, наверное, от лица всех нас я хотела бы сказать, что для нас в целом огромная честь быть в составе этого потрясающего коллектива, замечательной семьи «Музыка Этерна». И, наверное, это не воспринимается как академия, в которой ты учишься и получаешь отметки. Это больше место, в котором мы получаем тот опыт, который больше нигде невозможно получить, и совершенствуем свои навыки в огромном количестве отраслей под руководством великих людей. И это, конечно, огромная радость и огромная честь для нас, потому что такого нет в нашей стране больше нигде. И мы очень дружно пытаемся идти по этому пути.
Онегин.
Что ж, в понтах заставляют бегать? Или расскажите побольше все-таки для наших слушателей, как это устроено, что происходит, чему учат, кто учит?
Наша академия прежде всего подразумевает развитие в разных стилях. Певец должен уметь петь не только какую-то большую оперу, он должен уметь петь камерную музыку, современную музыку. То есть такой разносторонний человек, который должен читать много литературы, развиваться. Это не только красивое пение в каких-то пышных платьях и что-то большее, чем мы привыкли видеть.
А я вот хочу отметить, что когда пришла команда «Музыка Этерна» сюда, какая была атмосфера? Атмосфера дружбы, взаимопонимания. И я, например, тот человек, который периодически ходит на ваши концерты. И я помню первое свое впечатление с учетом того, что, например, Юлия Вакула, она является лауреатом конкурса «Санкт-Петербург», директором которого я являюсь, и вот фонда благотворительного Ирины Петровны Богачевой. И у меня всегда было такое ощущение, как оперная певица, когда мы говорим про Академию молодых певцов, что обычно, если тебе до 20 лет, то тогда ты идешь в какую-то академию при каком-то театре. А тут ты смотришь, вроде бы состоявшаяся певица. Выиграли не один конкурс. Поют в больших постановках. Почему вдруг сложилось такое, что раз и академия для состоявшихся певиц?
Это абсолютно справедливый вопрос, но на который есть конкретный ответ у нашей команды. Действительно, и Юля, и Ивета – это певицы, которые могли бы прослушаться в любой театр и получить свои ангажементы или попадание в штат. Но мы понимаем, что и Юля, и Ивета – это те певицы, которые, попав в режуправление, становятся средством. Потому что любая концертная организация, она направлена на развитие своей институции, а не на человека, который попадает в эту институцию. И бывают сюжеты, когда молодая певица или певец приходит в театр, и если он региональный, и там нет разнообразия теноров, спинтовых теноров, лирических теноров, то загружают полностью певца,
которые есть.
И режуправление не смотрит на то, как будет развиваться певец. Мы отдавали себе отчет, когда делали предложение и Юле, и Вете, и остальным девушкам. Еще у нас три замечательные певицы – Таня, Диана и Ксения – что эти певицы действительно уже работали разные проекты. Академия Рубинштейна, которую возглавляет Теодор, она позволяет, прошу прощения за такое сравнение, притормозить карьеру, чтобы эти девушки, в данной ситуации у нас только сейчас девушки, могли как можно больше увидеть своих возможностей. Их карьера не притормозилась, потому что и Ивета, и Юля – очень активно участвуют в проектах Теодора Курензиса. Для многих певцов попасть в команду Теодора – это либо большая какая-то удача, либо, не знаю, какой-то невероятный талант уже, явно проявленный. Теодор работает со звездами мировой сцены, он может позволить себе любого певца, это действительно факт. С ним стремятся работать разные музыканты. Так вот, вот это трехлетнее обучение, которое наша академия предоставляет, дает шанс девушкам больше определиться, будет ли и в это лирическая сопрано, колоратурная сопрано, то есть еще больше разобраться со своим голосом. Возможность заниматься с педагогами, вокальными педагогами. Естественно, те педагоги, которые сейчас уже приезжали к нам и которые сейчас работают с девушками, они не столько в технологию включаются, потому что у них уже достаточно хорошие аппараты. Но если возникают какие-то проблемы, не знаю, там с верхом, с низом, с серединой, с дикцией, с дыханием, то, конечно, они это поправляют. Но в большей степени мы направлены на то, чтобы Бизе звучал по-французски, чтобы Вагнер звучал по-немецки, а даже русская музыка, мы слишком обольщаемся, что мы носители языка, надо работать и с русской литературой музыкальной. Поэтому я могу сказать, что наша академия базируется на следующих параметрах. Это занятия с признанными мировыми педагогами вокальными, возможность получать ангажементы с Теодором Курензисом, возможность получать рекомендации Теодора работать на других площадках. Допустим, Зальцбургский фестиваль. Вплоть до того, что Дима Синьковский, который является нашим тоже другом, нашим партнером, работающий в Нижнем Новгороде, он может к Теодору обратиться и сказать: «Теодор, дорогой, есть ли у тебя, не знаю, Кармен или кто-то?» То есть это возможность с большей осторожностью относиться к самому себе. 3 года, которые девушки проведут с нами, они занимаются английским языком разговорный, который должен быть у них безупречным, языковые коучи, именно вокальные коучи. К огромному сожалению, в нашей стране не развита школа коучинга, даже нет такой специализации. Есть отдельные музыканты, которые работают, но, как правило, в России вокальными языковыми коучами становятся лингвисты, а это не совсем правильная история. Я знаю несколько коучей, с которыми мы тоже сотрудничаем, я как хормейстер приглашаю их, они замечательные, но, как правило, они выходцы все-таки из лингвистики, а не из вокала. Мы привлекаем коучей, которые именно вокалисты. Если у меня есть какой-то международный проект, я хочу поделиться своим европейским опытом, мне предоставляют лист коучей, которые могли бы, допустим, там с хором «Утопия», с которым я сотрудничаю, предоставляют лист из 5 коучей по французскому языку. Вот. Поэтому я считаю, что эта академия 3-летняя, она позволяет встать на ноги, осознать, кто ты такой в этой профессии, почувствовать в себе уверенность, вплоть до того, что у девушек, по-моему, еще не было у них, но у них будет обязательно менеджмент, работа с агентами, как подписываются контракты. Я считаю, что это очень хорошее начинание, и эти девушки, знаете, никак действительно стрельнет, не стрельнет. Мы считаем, что они уже выстрелили, девушки, но просто они будут настолько уверены в своих силах, будут знать, какой контракт подписать, с кем подписать. Они работают сейчас еще и с драматическими актерами, которые преподают им еще и актерское мастерство, несмотря на то, что в консерваториях есть этот предмет, но здесь уже более индивидуальный подход.
Онегин.
Ну вот слушаю, просто мед по ушам. Просто, насколько я понимаю, это немножко такой возврат в прошлое, когда певец – это такая некая жемчужина, которую бережем, полируем и взращиваем, и там годам к 40 она только расцветает. Сейчас же все-таки, да, это вот 20 лет и такой чес, ших-ших-ших-ших. Самое главное, чтобы ты на сцене очень хорошо выглядела, попела, грубо говоря, природой. Через 2 года меняем. А тут действительно, вот я прям слушаю, очень здорово.
Можно я еще? Да. На самом деле, это же не на пустом месте возникла эта академия. Потому что у Теодора большой опыт стартапа с разными проектами. Создать хор, создать оркестр. Понять, что необходимо для этого. Одна еще из таких вещей, которую я сам для себя сформулировал, что у певца есть своя эволюция. Я могу вам сказать, я для себя вербализовал это так. Есть вокалист. Это первая ступень. Кто такой вокалист? Это инструмент, который настроили, который создали. То есть вокалист – это тот человек, который может издавать красивые вокальные звуки, которые построены на технологии. Но это вокалист. И мы считаем, что вокалист – это первая ступень развития. Вторая ступень – это певец. Это тот человек, который, ну, благодаря своим теоретическим знаниям, который освоил свою профессию, имея этот инструмент, уже умеет на нем играть. А третья ступень – это артист. А артист – это тот, кто совмещает в себе целый комплекс искусства. Этимология слова «арт», «артист». И, соответственно, мы предполагаем, что в наших, извините, руках, девушки, простите, в нашей команде сейчас у нас появились вокалисты или певцы, потому что они, конечно, уже мастерицы, они очень достойно выступают на сцене в настоящее время, но мы хотим, чтобы они превратились в артиста, именно в артиста. Рекомендую всем обратить внимание, никогда не говорите, а сейчас выходят музыканты и певцы. потому что певцы – это тоже музыканты.
А я предлагаю нашим дорогим слушателям ознакомиться с фрагментом из «Реквиема» Джузеппе Верди в исполнении «Мюзика Этерна». Уважаемые мои дорогие дамы, вы уже упоминали, что очень разносторонний подход, и Виталий тоже рассказывал, и в числе прочего вы говорили, что действительно рекомендуют много литературы, и я просто прекрасно помню свой опыт постановки в высшем учебном заведении, я не буду упоминать, каком, с молодыми артистами, когда ты приходишь, и, во-первых, от и до вынужден человеку пересказывать о чем, потому что, ну а что, на французском же поем можно, как бы, и ладно, я выучил словосочетание, и можно поехать. Я очень рада, что этого становится все меньше. Я очень рада, что действительно мы приходим к комплексному подходу к образованию артиста, что все это обретает прекрасные новые формы. Но расскажите, какие книги помогают вам формироваться, что вы считаете полезным, и что каждая из вас могла бы, скажем так, рекомендовать себе из прошлого и в это?
Я бы, наверное, советовала бы себе лет 10 назад, если бы я бы себя встретила, обратить внимание больше на какое-то самообразование. И я помню, когда мы учились в консерватории, конечно, у нас были предметы такие, как актерское мастерство, философия, на которую я, к сожалению, не ходила. И сейчас очень жалею об этом. Но меня немного спасало еще в ранние годы. В школе я любила очень читать. Это хорошая привычка, мне пригодилась на данный момент, потому что даже вот на данный момент, когда я готовлюсь к реквиему Брамса, какая-то духовная литература, писание святых отцов и так далее мне очень помогает, пусть это будет там банально, но просто вдохновиться. А так я очень люблю Достоевского, Гюго, люблю Золя, ну, немного депрессивно, но...
И романтично.
Да.
Юля, а вы?
Вообще чтение и литература — это такой огромный пласт в жизни артиста, который нельзя упускать. Потому что книги, романы, поэмы, стихотворения — это отдельные миры, в которых собрано огромное количество образов, возможностей для творчества, для раскрытия себя, для нахождения каких-то новых интересных вещей. И когда я еще училась в школе, меня очень зацепил Ремарк. Я прочитала все, что у него есть вообще. Наверное, это оставило какую-то травму на моей жизни, ну, потому что там всегда все умирали. И
зато
всегда...
как вкусно они пьют и едят.
Абсолютно,
что я могу
точно. Да, но это позволяло мне, не проживая этот опыт в жизни, представить себе что-то на сцене. И это удивительно, как это работает, как работает психика, как работает мозг, совершенно невообразимо, но оно точно происходит. И после упоения Ремарком я решила, что нужно читать что-то более светлое, более веселое. И перешла на Достоевского.
Логично, нормально.
Да, не получилось. Вот. Да, чуть-чуть промахнулась. Вот, с Достоевского достаточно быстро в тот момент я перешла на Толстого.
Ну, там есть, есть.
Да.
Ну, как «Надежда» существует.
«Надежда» существует, и «Войну и мир» я прочитала запоем совершенно невероятным и перечитывала его не так давно. Это та литература, которую я рекомендую просто всем абсолютно точно. Это школа жизни.
А можно я вот продолжу Юлю? А Юля, на мой взгляд, очень умная женщина.
Девушка.
Девушка. Просто ее ум очень женский, я имею в виду, а не девичий. Потому что...
Вывернулся.
Потому что я знаю, что Юля искусством не только подпитывается, а она искусство использует еще и как психотерапию. Потому что Юля однажды поделилась со мной своими жизненными обстоятельствами и сказала: «Виталий Анатольевич, я тут написала стихотворение, я когда его написала, мне стало гораздо легче». И я Юле сказал: «Юля, ты на правильном пути. Я то же самое делал, когда мне было столько же лет, сколько было тебе». Поэтому искусство в жизни наших певиц – это не только какая-то подпитка творческого вдохновения, а это еще и душевное лечение.
Как мне кажется, и у большого количества настоящих, правдивых артистов и деятелей искусства. А я напоминаю, что большое количество монографических и методологических материалов о музыке вы можете найти в издательстве «Планета Музыка».
Онегин.
Меня вдохновила вот история про книги. Я сразу примерно понимаю, как строилось собеседование в Академии молодых певцов. И, следовательно, хотелось бы узнать, почему Академия носит имя Антона Рубинштейна. Затем хотелось бы узнать, а как же все-таки попасть туда? Вот? И, конечно же, хотелось бы еще уточнить, а как попасть на концерты? Вот у меня три вопроса.
Давайте начнем с конца.
Да.
На концерт можно попасть только если купите билеты.
Это правильно.
Ой.
Это единственный ответ. Мы не будем обсуждать в этой программе о популярности Теодора, о дороговизне билетов. Для нас это существует как проблема. Мы ее разными способами пытаемся решить. Но эта передача не для этого создана, я так думаю. По поводу Антона Григорьевича Рубинштейна. На наш взгляд, это тот деятель, естественно, связанный с Петербургом и с образованием. Соответственно, мы гордимся то, что мы смогли назваться. Но также, естественно, немаловажную роль в этом сыграло то, что есть фонд Антона Григорьевича Рубинштейна, который решил как раз поддержать эту инициативу. И мы в тесной связи, естественно, с ними. Они заинтересованы в популяризации наследия как композитора, и мы делаем максимально все, что можно сделать в этом направлении, но все-таки для нас Антон Григорьевич важен именно как педагог. И он вошел в историю, конечно, не столько как композитор, а именно педагогическая история. Нам нравится то, что мы находимся под таким именем. И я думаю, что когда ты называешь какую-то инициативу, какую-то институцию чьим-то именем, ты должен отдавать себе отчет, а соответствуешь ли ты ей. Надеюсь, что наши уже студенты, академисты и будущие выпускники, они будут достойно нести это звание. А второй вопрос я забыл.
Как попасть?
Как попасть? Нужно следить за тем, когда мы объявляем кастинг. Они объявляются в профессиональных сообществах. Это открытый доступ. Раз в год мы делаем прослушивание. Сначала это онлайн-прослушивание, когда люди присылают свое резюме и аудио-видео. Если первый набор вот, девушки, которые прошли, было до 300 заявок, было прислано, и до живого прослушивания было допущено, наверное, не больше 30. И мы слушали в разных городах специально, помогая людям географически оказаться там, где нужно. Первое прослушивание было в Новосибирске, в Казани, в Минске, в Санкт-Петербурге и в Москве. В этом году мы уже провели и получили уже более 300 заявок. И до прослушивания было допущено, ну, похоже, такое же какое-то количество людей. После вот этих отсевов 30 человек есть рекомендации для прослушивания у маэстро Куренчиса. Естественно, за ним остается последнее слово. Он девочек слушает живьем. Но что я могу сказать? Все эти прослушивания, они демонстрируют практически одну и ту же, так скажем, проблему. Люди, которые занимаются искусством, потеряли или не приобрели, наверное, самое главное. Это мечты и фантазии. Когда ты задаешь человеку вопрос, вернее, играешь в такую игру. У меня есть телефон Теодора. Скажите, пожалуйста, я могу сейчас позвонить ему и сказать: Теодор, вот здесь замечательная меццо-сопрано, и предложите репертуар, что бы вы хотели с Теодором спеть? И что мы слышим? Я спою все, что он скажет. Я говорю: нет, мы хотим именно вашу инициативу. Вы же музыкант, вот что бы вы хотели? И иногда мы получаем ответ сарсуэлу какую-то. Я говорю: подождите, мы говорим о Теодоре Куренчисе. Вот, наверное, он не специалист в сарсуэле и вряд ли когда-нибудь будет играть оперетту. То есть людям очень сложно представить, что они художники, что они сами по себе творцы. Они по какой-то причине готовы просто отдаться в руки и делать со мной что хотите. А нам как раз вот такие люди не очень интересны. И мы предлагали площадки. Придумайте, на какой площадке бы вы хотели. И когда девушка без всякого, что Теодор мне скажет, то я ей буду петь, она сразу начала фантазировать. Я бы хотела, только не смейтесь, она говорит, я бы хотела на Луне спеть. И вы знаете, и это подкупает, это подкупает. И это... Не ты была
лунохотящая? Нет, я сказала о том, что я хочу очень развиваться в барочном направлении и современной музыке.
На самом деле, конечно, эти девушки, они произвели на нас впечатление не только своими вокальными данными, а именно как музыканты. Они уже тогда выглядели потрясающе, и все эти собеседования, которые были позже, ну, сразу после прослушивания, мы почувствовали, что они читают книги, они знают кинематограф. Они могут отличить Бергмана там от Тарковского. Ну, в общем, нам повезло, и я надеюсь, что им есть куда расти, нам тоже есть куда расти, потому что мы же, как институция, для нас это тоже впервые, мы тоже учимся. И вот это вот, я надеюсь, их энергия, наш опыт и те задачи, которые сейчас стоят, логистические задачи, это же тоже очень много от этого зависит. Сколько, допустим, вот на девушках мы сейчас будем экспериментировать, сколько им необходимо английского языка, допустим.
Больше.
Вот видите, они уже говорят, что им надо больше английского языка. И это прекрасно. Мы вместе будем создавать эту академию. Вместе с ними.
А я предлагаю нашим слушателям фрагмент из хорового цикла «Пушкинский венок. Мороз и солнце» Свиридова. Дорогие девушки, расскажите, пожалуйста, вот получается почти целый сезон, если я правильно понимаю. Все эти чудеса, которые нам описывал Виталий, с вами происходят. Расскажите, что, может быть, для каждой из вас было самым сложным, что самым волнительным и вдохновляющим?
Почти, даже не почти, уже ровно год назад мы начали работать с Теодором, и мой путь начался с второй симфонии Малера, из большого тура юбилейного «Музыка Этерна». Оттуда произошло, наверное, самое стрессовое событие и самое решающее событие в моей жизни. Все репетиции, все генеральные репетиции, обычные репетиции дневные, переезды в другие города, это все было как-то вот в тумане, во сне, что это все происходит. Но вот сейчас в любой момент это все закончится. Такое вот у меня было ощущение. А когда мы приехали в Красноярск, в первый город, в котором у нас как бы состоялось открытие этого фестиваля, 8 марта прошлого года, я вышла уже на сцену, на сам концерт, и я вот в этот момент осознала, где я нахожусь, и с кем я на сцене, и кто за пультом, и кто за спиной. И у меня перевернулся мир абсолютно точно, потому что совершенно было непонятно, что я там делаю. Совершенно никакого представления я не имела. И когда все закончилось, это еще был день рождения «Музыка Этерна», Теодор говорил тост о том, что все, кто присутствует сейчас здесь, все, кто разделил этот день с ним, они являются частью этой большой семьи, и как все ему дороги, и какой путь нас ждет впереди. А я стояла, я половину не слышала, потому что у меня заложило уши. Я плакала все время. У меня все время текли слезы, и такого, кстати, не было никогда. Вот они просто без остановки льются. Я задыхаюсь почти, но я стараюсь не издавать звуков, чтобы не перебивать маэстро. Вот. В общем, это было, с одной стороны, очень тяжело понять и осознать, в каком коллективе ты оказался. А с другой стороны, вот ровно в этот момент началась совершенно новая история. Уже тогда мы знали о том, что такое Академия Рубинштейна, что мы туда идем дружно, но понимание того, с кем мы будем работать и кто будет нашим руководителем, вот тогда сложилось. И это, конечно, незабываемые ощущения, которые, наверное, я пронесу сквозь всю свою жизнь. Я очень долго не могла прийти в себя после этого тоста, и в какой-то момент я решила, что мне нужно подойти к маэстро и сказать, что как много он для меня значит. Он в этот момент отсматривал фотографии с концерта, чтобы дать их в пост. И он так посмотрел на меня и говорит: «Ну что ты, все впереди». И все. И оттуда началось счастье.
Спасибо, Юля, и это у вас.
Для меня, наверное, самым сложным было, когда мне сообщили о том, что я буду петь оперу Паскаля Дюсапена «Страсти», и мне вручили клавир. Я открыла и поняла, что, скорее всего, я это не смогу выучить никогда. Ну, в общем, я люблю, наверное, идти в какие-то свои страхи и... Подумала, ну ладно, если не выучу, возможно, это будет моим каким-то позором, но я все же начала это делать. Потихоньку, каждый день. На самом деле, сначала мне казалось, что очень сложная музыка. Прежде всего, ритмически для меня она была очень сложная, но по наполнению очень близка. И я мечтаю с Паскалем когда-нибудь, может быть, встретиться и спросить, задать ему какие-то вопросы, потому что мне удалось немного... познакомиться с его биографией, и мне кажется, я догадываюсь, почему он именно эту оперу написал, почему именно «Страсти». Но потом, как бы с поддержкой Теодора и всех вокруг, все получилось, слава богу. Мечтаю повторить эту оперу.
Спасибо вам огромное, что вы пришли. От вас, правда, есть ощущение семейственности, поддержки, и я... искренне желаю вам невероятных успехов на вашем совместном пути и создания Академии, и создания еще более интересных карьер. И спасибо, что были с нами. А с вами была программа «Онегин», программа о музыке и музыкантах, и мы, ее ведущие.
Ирина Голдосинская,
Инна Барышникова и наши прекрасные гости Виталий Полонский, Ивета Симонян и Юлия Вакула. Спасибо, что были с нами.
Спасибо.
Спасибо.
Ура!
Онегин. Онегин.
Онегин.